Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 1 февраля – Всемирный день хиджаба. С арабского это слово переводится как «покрывало». Хиджаб – это один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который чаще стал встречаться на улицах европейских стран, России и других светских государств. Учредить день хиджаба в 2013 году решила уроженка республики Бангладеш Назма Кхан. Она переехала еще ребенком в США и во время учебы в школе, потом в институте, сталкивалась с непониманием со стороны сверстников, с насмешками. И вот она решила создать специальный сайт, где рассказывала об истории хиджаба, его предназначении и роли в мусульманском мире, показывала варианты ношения и различные фасоны хиджаба. И так это все интернетом было подхвачено, что трансформировалось во Всемирный день хиджаба, который отмечают уже во множестве стран. Сегодня мы поговорим об этом элементе одежды подробнее, о его значении, о происхождении, о распространении в мире, об отношении немусульманского населения к этому. В гостях у нас сегодня исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук Роман Силантьев. Роман Анатольевич, приветствую вас.
Добрый день.
Роман Анатольевич, я всегда люблю с истоков начинать. И сейчас скажите, прав я или нет, я прочитал такую вещь, что в принципе для тех географических зон, мест, где сейчас распространен хиджаб, ну и прочие, да, подобные одежды, это Ближний Восток, Центральная, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, такой стиль для женщин, в принципе, был свойственен еще и до появления ислама. Это обуславливается климатическими условиями. Или это не так?
Ну, вы знаете, и в христианстве женщинам положено покрывать голову. Было, и многие это делают. Это могут быть и платки, и головные уборы другого типа. Ну, главное — покрывать голову. Особенно в храмах мы это наблюдаем, да, что сейчас во многих храмах, если своего платка нет, там при входе можно его взять. Аналогично, у мусульман тоже история, но у каждого мусульманского народа, конечно, своя есть мода на головные уборы. Нет понятия мусульманской одежды, мусульманского платка. Есть, например, понятие там чеченский женский головной убор, татарский, ингушский. Они отличаются. Хиджаб у нас, с одной стороны, это в целом некий головной убор, но в связи там с определенными информационными кампаниями у нас под хиджабом понимается конкретно платок, которые покрывают не только голову, но и шею. Опять-таки, разные есть фасоны платков, есть разный цвет. И зачастую по фасону можно понять даже, к какому религиозному направлению дама относится. Ну, я вот привожу пример с джинсами. Джинсы бывают традиционные, а бывают розовые с прорехами на разных интересных местах. И то, и другое джинсы.
Про колени,
и да, надеюсь. Ну вот, как говорится, по розовым джинсам можно какие-то выводы о человеке сделать определенно. То же самое касается этих платков.
Ну, допустим, хорошо. Вот человеку, который не вовлечен, да, в изучение там исламской культуры, известно о наличии хиджаба, о парандже. Дальше, я не знаю, уже как бы, наверное, нужно уж слишком увлекаться.
Ну, есть разные виды, в зависимости от конкретных народов. Можно полностью закрывать лицо и даже носить перчатки. Это чадра, паранджа обычно называется. Опять-таки, есть некоторые детали, но это полное закрытие лица. Это и в Саудовской Аравии распространено, и в Афганистане, когда у женщины никаких оголенных частей тела не видно. То есть, опять-таки, перчатки тут приветствуются. Можно закрывать половину лица, это называется никабом. То есть, оставлять открытой верхнюю половину лица. Хиджаб, он открывает лицо, но закрывает шею, как правило. Ну, а простой платок, который носят, например, православные женщины, он все-таки шею открывает. Хотя в случае монашествующих шея тоже закрывается. По цвету, по фасону действительно многое можно сказать. Но есть с этим одна проблема связанная, что, скажем, моду одних мусульманских народов пытаются навязать другим. Вот у нас есть в Мордовии село Белозерье. Там несколько лет назад был скандал, что не пускали местных девочек в школу в хиджабах. Но не пускали их потому, что там очень много ваххабитов, то есть радикальных сектантов, которые очень не любят всех инакомыслящих, инаковерующих.
А там же татарское население, да,
есть? Да, татарское население. И татарскому населению было предложено носить традиционные головные уборы татар. Ну, например, калфак. Вот.
Мы... Прошу прощения, да. Мы можем прерваться буквально на несколько секунд? Техническая пауза, мы поправим микрофон, чтобы звук был идеальным или близким к таковому. Да, все, можем продолжить.
И им предложили носить традиционный татарский головной убор, на что был дан отрицательный ответ. Было сказано, что, в общем, предки татары, они неправильно одевались. Вот надо, так сказать, делать так, как говорят шейхи из-за рубежа. Поэтому есть определенные, скажем так, моменты. Ни один мусульманский народ, проживающий на территории России, не предписывает женщине покрывать лицо или даже частично его покрывать. Поэтому если мы видим уроженку России, у которой или чадра, или паранджа, соответственно, или наполовину закрыто лицо, как
а
это никак.
А в чем отличие вот чадры от паранджи?
Ну, это в некоторых случаях одно и то же. В некоторых есть некоторые типы фасонов. Ну, в общем, есть еще
вот
понятие.
Обязательно закрыто лицо,
да,
полностью.
Бурка туда относится, да, что вот, собственно... Ну, разные, опять-таки, термины. Тут можно долго говорить о том, какая у них этимология. Но в целом, да, чадра, паранджа — это полное закрытие лица. Вот. Никап — это половина лица, с этим уже особенно не спорят. Так вот, если уроженка России так одевается, она или супруга, так сказать, афганца, пуштуна, или саудовского араба, или член какой-то секты ваххабитской. Потому что для ваххабитов мода, скажем так, бедуинская, навязывается всем, скажем так, не бедуинам.
Угу. А это вообще бедуинская
мода? Ну, в принципе, вот, так сказать, ваххабиты зародились среди бедуинов Аравийского полуострова, поэтому, собственно, свою моду они именуют исламской и навязывают всем остальным. Это их специфика.
Я так понимаю, не у всех есть осознание, что же такое ваххабизм. Из 90-х, я думаю, тянется то, что это что-то такое отрицательное.
Ну, это совокупность мусульманских сект, которые считают, что только они являются истинными мусульманами, что надо ислам вернуть к первоначальной чистоте, а тех, кто с этим не согласен, надо ликвидировать. Собственно, у нас крупнейшие террористические организации современности, они имеют ваххабитский характер, и все теракты с человеческими жертвами на территории России за последнее время — это как раз ваххабитский теракт.
Я так понимаю, то, что все эти секты, по идее, запрещены, да, на территории России?
Ваххабизм у нас не запрещен, но конкретные организации, которых мы не любим упоминать, упоминаем с уточнением, что они запрещены, да, и ИГИЛ, и Имарат Кавказ, и бывшая Джабхата Нусра, это все ваххабитские террористические организации.
Угу. А то есть, если какая-то община исповедует, я правильно вообще говорю, исповедует ваххабизм?
Да.
Или да. Исповедует ваххабизм и проживает где-то на просторах Республики Мордовия, это вполне себе нормально, ничего страшного.
Ну, ваххабизм целиком не запрещен, у нас нельзя запретить идеологию, но множество ваххабитских организаций запрещено. Поэтому вот по этим платкам, по внешнему виду, да, ваххабитов, собственно, отслеживают. Для мужчин это там ношение бороды доходит до того, что в Таджикистане до 40 лет вообще не рекомендуется отпускать бороду. Не то чтобы есть законодательный запрет, но как бы намекают, что не надо во избежание проблем с правоохранительными органами. Ну, просто есть определенный дресс-код. Если человек придерживается дресс-кода ваххабитов, ему не следует обижаться, что его будут принимать за ваххабита. Со всякими неприятными вытекающими последствиями.
Угу.
Мы это видели на Северном Кавказе, потому что для человека, незнакомого с этой ситуацией, в принципе, может, все платки одинаковы. Но те же традиционные мусульмане там отличают платок, скажем, который традиционалисты носят, от платка, который носят ваххабитки. Ну, грубо говоря, мусульманская женщина традиционного взгляда в платок все-таки носит подобранный со вкусом. Совершенно не обязательно черные, они могут быть и с украшениями, и разноцветные. И часто этот платок женщину украшает. А в ваххабитском случае платок женщину всегда уродует, он всегда черный, темно-синий, и красоту ее не подчеркивает. Вот это тонкий эстетический момент, но для некоторых это очень явно все выглядит.
Вы сказали то, что не обязательно может быть черным, не у ваххабитки, да, хиджаб, но ведь в зависимости от страны это тоже зависит. По-моему, в Саудовской Аравии нет таких вольностей до сих пор.
Ну, вот я, например, в Иране несколько раз был. Когда я там был первый раз, там жестко были черные платки. Вот, особого фасона. Когда я был там последний раз, год назад, платки появились темно-синие. Ну, вот в таких случаях, да, ну, я совершенно не удивлюсь, если, приехав туда в третий раз, я там увижу уже серые, коричневые платки или разноцветные. В принципе, мода меняется, да. И опять-таки, для внешних людей это все совершенно одинаково выглядит, но даже фасоны той же чадры, паранджи или вот там мусульманского купальника буркини могут эволюционировать, изменяться. Но опять-таки, в этом надо разбираться. Это тонкие моменты, хотя я бы сказал, что я, наверное, во многих обычных модных вещах хорошо не разбираюсь.
Угу.
Какие вырезы модные, какие платья прозрачные сейчас в моде. Может быть, для нас это все на одно лицо, а есть масса деталей. Они есть, кстати, эти детали, поэтому тут, конечно, надо специалиста именно по моде спрашивать.
Да, у нас должен сегодня быть специалист по моде, но это будет во второй части нашей беседы. А пока я позволю себе вернуться к словам в начале. Я сказал, что учрежден этот день был по инициативе Назмык Хан, урожденной бангладешкой. Приехала она в США, ну и, в общем, в другую культуру попала. Так вот, что говорит сама Назмык Хан? Преследовала она целью, когда, в общем-то, все это затевала, донести до всего мира тот факт, что ношение хиджаба не является признаком принадлежности к какой-то террористической организации или секте, не направлено на социальный протест против традиционной культуры христианских государств. Ношение хиджаба, по ее словам, подчеркивает право женщин следовать традиционной культуре. И вот это она все пытается... наверное, в какой-то части успешно.
С этим сложно спорить, но если одни носят хиджаб как элемент, необходимый им по их религии, то другие носят хиджаб в качестве вызова в системе. То есть есть разные люди, и обобщать тут я бы не стал. Для многих, да, вот хиджаб, особенно определенных фасонов, это именно протест против системы. И прямое заявление о том, что да, мы члены ваххабитской секты.
Угу.
Поэтому,
это свойственно вот для каких государств, как пример?
Знаете, это везде мы наблюдаем. У нас с хиджабом проблемы и во Франции возникали, и в США, и в России неоднократно, и в школах, и в вузах. В одних вузах, например, это нельзя. В нашем, например, лингвистическом это можно. Вуз сам определяет форму одежды, например. Со школами то же самое. Где-то это не приветствуется, где-то это приветствуется. В принципе, во многом решается этот вопрос введением школьной формы, которую школа может убирать сама. В принципе, как мне кажется, и вузы, и школы должны самостоятельно решать, надо им это или не надо. Какой у них конкретно контингент? Ну, грубо говоря, вот обычное чеченское село, там живут традиционалисты, какой смысл им запрещать хиджаб? Другое дело, когда ты точно знаешь, что у тебя ходят дети ваххабитов, в школу для них это элемент эпатажа и вызова. Вот тут уже, возможно, вариант. Ваххабитам, собственно, очень опасно давать волю и очень опасно идти им навстречу. Кончается это всегда плохо.
Угу. Да, кстати, насчет высших учебных заведений. Вот буквально на днях было решение Омского суда. Инстанция отказала в иске студентке, которая требовала от медицинского колледжа, компенсацию за запрет на ношение хиджаба. И ей отказали. Хотела 50 тысяч, то есть ей запрещали ходить в колледж, хотела вас встребовать, да, эти деньги в суде, но суд не пошел. Навстречу,
ну,
да.
Повторюсь, что колледж имеет право. Например, колледж может ввести ношение обязательно медицинских шапочек, соответственно, которые с хиджабом уже несовместимы. У нас в Сеченовской, по-моему, академии такое было. Вот. Ну, я все-таки еще раз скажу, пусть решает каждый колледж, каждая школа, каждый вуз. Это их компетенция, это не компетенция главы государства, министра просвещения, это компетенция каждой конкретной инстанции.
Угу. А если, кстати, вот такое требование у медицинского вуза носить специальную шапочку, это идет вразрез вот с мусульманскими верованиями, если все равно волосы-то спрятаны? Или там не только
волосы? Да мне кажется, что шапочка вполне подходит под определение. Опять-таки, есть разные виды головных уборов. В принципе, и шляпу носить не запрещено. Мусульманок я и со шляпами видел.
А поверх?
Нет, просто платков. Шляп.
А, просто волосы убраны, да?
Да.
Туда аккуратно.
Хиджаб, он, скажем так, разный, имеет опять-таки толкование. Что значит покрытие волос, в каком виде это должно наблюдаться, четкой инструкции нет. Это вот у талибов в свое время был специальный, скажем так, фонарь, вот, в которой должна была помещаться борода, полностью его заполнив. Если у тебя борода недостаточно была длинная, то тебя сажали до того момента, пока бы она отрастала. Вот там вот четко был критерий. Вот, значит, собственно, емкость стеклянная, вот борода, которая должна эту емкость заполнить. Вот тут критерии есть. В случае хиджаба таких критериев нет, и каждый мусульманский народ, каждая цивилизация выбирает свои, собственно, критерии.
Угу. Сейчас готовятся поправки в Конституцию, и вот этим как раз-таки периодом решили воспользоваться представители мусульманской общественности, предложить от себя некоторые поправки. Это касается как раз-таки права ношения хиджаба в российских школах, чтобы не каждое заведение устанавливало, а, видимо, на федеральном уровне. Также инициаторы высказываются по поводу питание, так как детям-мусульманам не все можно употреблять в пищу, и еще там содержится пункт о выделении в каждой школе безопасного места, комнаты, ну, понятно, что для приношения молитвы.
Ну, да, сейчас идет дискуссия об изменении Конституции, особенно ее преамбуле. Вот заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малафеев тоже выступил с интересными инициативами, в частности, упоминание Господа Бога, сделать в преамбуле семьи как союза мужчин и женщин, традиционных ценностей, и мусульмане это поддержали. Стоит ли в Конституцию вносить вопрос платков, я не уверен. По-моему, это не тема Конституции. Там все-таки базовые вещи, это вещь не базовая. Это вещь совершенно технического характера. Касательно питания в школах, ну, опять-таки, очень много сейчас стало конфессиональных школ, где и места для молитвы имеются, и питание соответствующим образом подобрано. В царской России с этим тоже прекрасно справлялись. Даже на службе воинской у мусульман была возможность там вместо чарки водки получать чай. Даже были ордена разработаны. По моим данным, вообще это единственный случай в мировой истории, когда три
без
награды были сделаны, ну, не совсем без крестов, без изображений святых. То есть крест Георгиевский не переставал быть крестом, но вместо изображения Георгиева Победоносца был герб России на нем изображен. То есть святой Иоанн, святого Станислава и святого Георгия, вот эти три награды имели варианты для нехристиан. Это не конкретно касалось мусульман, это уточнено, что именно для нехристиан. Сейчас такое, конечно, невозможно. Страна у нас светская, поэтому ордена все одинаковые. Но есть возможность выбирать учебные заведения. На Северном Кавказе по большей части, собственно, свинины и нет нигде.
Угу.
Ни в Ингушетии, ни в Чечне. В общем, нету шансов нарваться на свинину в общепитии или в рационе вузов со школами. На другой территории, ну, это все опять-таки решаемо. Как мне кажется, опять-таки, это может решаться на уровне конкретного учебного заведения.
А во времена СССР, когда были и Центральная Азиатская Республика, и Азербайджан в составе, как это все решалось? Или тогда идеология вот партии, да, коммунистической, она была превыше всего?
Не, ну, идеология была превыше всего, и какую тебе тушенку выдали, свиную, говяжью, такой ты и будешь питаться. Никто там, как мне кажется, специально не разделял, что говяжью тушенку мусульманам ведем, а свиную христианам. Как мне кажется, что прислали, то и кушать.
Ну, то есть, вот эти поколения мусульман, которые жили в составе СССР при советской власти, они отступали от канонов, ну, а их потомки уже там, начиная с 90-х, они опять стали соблюдать все эти каноны.
Ислам позволяет в критической ситуации отступать от этих правил. Ничего там страшного нет, потому что, ну, действительно есть ситуации, когда больше есть нечего.
Угу. А про ношение хиджабов, например?
Ну, то же самое касается ношения хиджабов. Все это решается в рамках каких-то конкретных моментов. Ну, вот я приведу простой пример, что в месяц Рамадан мусульманам нельзя есть и пить в светлое время суток. Возникает вопрос, а как мусульмане, например, в Мурманске летом будут поститься, когда там все время светлое время суток. Ну, вот на этот счет есть указание, что давайте поститься по времени там Москвы или Мекки, как вам удобнее. Только, ну, солнце не заходит. А бывает так, что солнце и не восходит. Поэтому, по идее, можно и попасть в такую ситуацию, когда и поста-то не будет. Но в этом случае, опять-таки, надо вот брать город, где все-таки светлое и темное время чередуются, и по его, скажем так, часам и поститься. Поэтому ислам достаточно гибкая религия, эти вещи продуманы, ничего такого ужасного нет в отступлении от правил.
Угу. А если вот по ветвям ислама брать, где жестче требования к женщинам, к форме одежды, там, к соблюдению определенных норм и правил?
Ну, скажем так, есть светские мусульманские государства, есть, естественно, несветские. Понятно, что девушка в Саудовской Аравии будет одеваться иначе, чем в Иордании. Иначе, чем,
Иордания, например, светская.
В Мали. Ну, она более светская, да, чем Саудовская Аравия. Когда Турция была светским государством, но сейчас уже не светская. Ну, взять, например, тот же там Казахстан, да, где большинство населения мусульмане, ну, там и Узбекистан, а с Таджикистаном. И Киргизия, опять-таки, да, тоже яркий представитель вот такого рода стран. Албания, например, вполне себе мусульманская страна, тоже по большей части с европейским дресс-кодом. Конечно, это все отличается по странам. Потому что свой дресс-код в Индонезии, свой в Бангладеш, свой, соответственно, в Иране. И, в общем-то, так сказать, специалистам это сразу видно, откуда человек.
Угу. Вот по поводу Ирана буквально недавняя новость. Все происходило в январе. Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Там встречалась китаянка, россиянка, но судила этот матч 32-летняя иранка Шахре Байят. Она в прошлом, ну, я не знаю, может быть, и действующая шахматистка, тоже выигрывала различные соревнования, и теперь судит. Так вот, не может она теперь вернуться в Иран, потому как во время трансляции вот этого чемпионата мира по шахматам у нее случайно сполз платок, это все попало на камеру. В Иране это трактовали как намеренное оскорбление ислама. То есть там что-то только ей уже не прикрутили. Ну, в общем, рекомендовали, что, наверное, все-таки возвращаться не стоит или придется понести ответственность. Вот это нормальная история вообще для мусульманского
мира? Ну, это надо проверить, учитывая, что, в принципе, против Ирана идет информационная кампания. Если платок сполз случайно, то вряд ли будут какие-то серьезные проблемы. Что, ну, легко можно выяснить, сознательный был акт эпатажа или некая случайность.
Но там, да, надо отдать должное. Возможно, платок сполз случайно, потом началась волна в СМИ и в социальных сетях в Иране, которая, в общем-то, на это обратила внимание и уничижительно отзывалась о девушке. И у девушки, видимо, как бы сдали нервы. И на следующих партиях она вышла уже специально, без платка, то есть как такая ответная акция.
Ну, может такое быть, да, в принципе. Почему бы и нет? Есть разные люди, не всем нравится платок носить. Естественно, женщины будут стараться, так сказать, добиваться большей либеральности в моде. Это общая тенденция. Вот. И чтобы не было у них ограничений на одежду. Ну, тем не менее, все-таки исламское государство — это теократическая страна, поэтому такие у них правила. Угу. Имеют право.
И то есть и Саудовская Аравия, и Иран, они же живут по нормам шариата?
Ну, только я говорю, в Иране лица не закрываются, в Саудовской Аравии закрываются. Но в Саудовской Аравии более жесткие требования.
Это вот этот никаб так называемый, да?
Ну, нет, у них в данном случае именно паранджа.
А, паранджа даже?
Да, полное закрытие лица. Угу. И часто и еще перчатки.
Угу. Но, тем не менее, в последние годы Саудовская Аравия, несмотря на свою там теократичность, как вы сказали, вот эти все устои, они как-то все-таки делают небольшие шажки к либерализации.
Да, наследный принц Саудовской Аравии начал перестройку, начал борьбу с наиболее оголтелыми ваххабитами. Небезызвестного журналиста в ходе этой борьбы даже на фарш у нас перемололи в Стамбуле. Это, кстати, из той же самой истории.
Да, он помнится.
Не жалко его, кстати. И, в общем-то, да, многие послабления сейчас произошли. Многим это не нравится, многим это нравится. Но это жизнь, и, собственно, это их право.
А напомните, почему это, получается, перемололи на фарш?
Ну, человек у нас очень любил игиловцев, лично пиарил Бен Ладена и, в общем, активно был пропагандистом террористов. Таких людей обычно нам, исламоведам, не жалко. Конечно, желательно их уничтожать по закону, по решению суда, а не таким образом. Но раз уж вышло так, то что же делать? Бывает. Человек должен был догадываться, чем чревата такая деятельность.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после нее продолжим нашу беседу о хиджабе. У нас сегодня в гостях исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук Роман Силантьев.
По душам.